Мы говорим сегодня о Петре Столыпине, и мне кажется, что очень точно его имя, потому что у нас ныне Петр Аркадьевич Столыпин является символом, грубо говоря, как Владимира Владимировича Путина, так и Бориса Ефимовича Немцова, то есть тех, кто называет себя либералами, и тех, кто себя называет государственными. Это что, мифология, или он действительно был такой, Андрей, человек непонятный с точки зрения 21 века?
Он необычный. Он чрезвычайно необычный, он ни на кого не похож. Вот у нас цикл передач довольно длительный, и кого там только не было. И у всех есть нечто общее. Все министры, все бюрократы высшего уровня, все со своими ментальными чертами. А он действительно необычный герой, которых там практически не было. Он ворвался в эту среду, ведь как чертик с табакерки выскочил.
Почему разве он не шел там через губернаторов?
Он прослужил 4 года, 3,5 года губернаторами, в разных губерниях губернатором, и занял высший пост Российской империи.
Сразу?
Обычно, да, обычно это десятилетиями. Это же выучка, это вхождение в ментальность. Ты получаешь массу уроков, ты поднимаешь ступеньки на ступеньку с массой потерь. Он ворвался сразу, он сам говорил, меня вынесло волна событий.
Давайте назовем имя этой волны. Каким образом он был найден, скажем так, да?
Первая русская революция, 5-й год, начало 6-го, полный хаос. Вот Вит, конечно, молодец, но о нем особый разговор. Если бы не манифест 17 октября, катастрофа, я думаю, была бы полная. Вот эта уступка, причем она с пылу, жару, толком не продуманная, созыв Думы первой, и некий сбой революционной волны. Хотя накатывать все равно продолжает. Но это не более чем отбили первый вал. Потому что сама Дума первая оказалась в революционных условиях, она была создана, она оказалась революционной.
Ну, по отношению к государю, да?
По отношению к государю, по отношению к министрам, по отношению к тем, кто управлял страной.
Правительство, скажем.
Везде революция. И во главе революции в какой-то степени Дума, допущенная самим правительством, вот что характерно. Об этом много писали. Вот эти встречи министров, выступления в Думе, совершенно небывалое дело. Подевки, свитера, свитеров не было, извиняюсь. Подевки, косоворотки, бороды эти самые.
Нелюбимые.
Не то слово, не то слово. И главное, крики, как бы сказать, и вот это ощущение ненависти. Очень серьезная волна ненависти, которая пугала. Столыпин, между прочим, конечно, сразу проявил себя как публичный человек, что редкость для высшей бюрократии. Он никого не боялся, и он совершенно неожиданно, он никогда в себе сам не подозревал ораторских каких-то талантов.
Да.
Он казался великолепный оратор. Именно для Думы. Четко, ясно, предельно выразительно. И с большим чувством собственного достоинства.
Андрей, кто его нашел? Ну, мало ли в России было губернаторов, их не засчитать.
Вот был критерий отбора, кто как себя вел. Он выделяется, сохранились его отчеты.
Сохранились... Как губернатор.
Как губернатор, особенно как саратовский. Поволжье, ведь это же это каша полная. С одной стороны, человек контролировал ситуацию, с другой стороны, избегал беззаконных мер. А это приводило к тому, что он мог один выйти к бунтующим крестьянам. Это было достаточно опасно. Бунтующим не в смысле с вилами и косами, но
стоящими,
кричащими. Мог выйти, попросить подержать шинель, что сразу производило впечатление, и вступить с ним в живую беседу. Вот характерно, что ситуацию он контролировал. У него в доме убили генерала Сахарова, его резидента саратовской, эсера. Генерал был послан для его поддержки. К нему претензий не было у эсеров. Эсеры изображали себя Рини, духом мщения, и в это время убивали тех, на ком было много крови. Значит, Столыпин... Вот это производило впечатление, потому что были крайности. Были губернаторы, которые... Вот Думбадзе, в него стреляли в Ялте из одного конкретного дома, он тут же приказал дом сжечь. Обитатели едва успели разбежаться. А были губернаторы, которые, по сути дела, сдавали власть разным выборным комитетам.
Вот это когда? В 5-6 году?
В 5-6 году. В Чите вот был такой Холщевников, который, по сути дела, как бы сказать, советом сдал Читу. На местах чего только не творилось. Значит, прежде всего, это линия поведения. Было видно, что человек умеет обладевать ситуацией в условиях полного развала. Плюс к этому родственные связи не очень... Он женился хорошо. Столыпины стояли в стороне, род знаменитый в своем роде. старый, но стоящий в стороне от эпицентра событий, но женился на Ольге Борисовне Нейтгард. А Нейтгард – это клан, аздейское дворянство, и у них сильная позиция при дворе. И потом им, вот до сих пор, неясно как, нигде не могу объяснить, найти объяснение, им очень заинтересовался Трепов.
Дмитрий Федорович.
Временщик. Вот Николай все-таки человек, как бы, ну, слово «вялый», наверное, не подходит, но реагирующий медленно. А Трепов при нем был как орган реакции такой своеобразной. Реакция в смысле быстрого
реагирования. Реагирование.
И он, почти по сказке, наверное, возможно, того же Нейтгарда.
Но сразу на премьера.
Нет, сначала министр внутренних дел при Горемыкине. А Горемыкин фигура тоже любопытнейшая.
Очень любопытная. У нас она вся карикатурная какая-то.
У него есть чувство собственного достоинства, но он как бы он пытался управлять так, как будто бы ничего и не было.
А как это было до 4-й, 3-й, 2-й, 1-й года?
Там знаменитый первый законопроект в Думу, которая была революционной, намного претендовала, это об устройстве прачечной оранжереи при Зимнем дворце.
Это законопроект.
Это законопроект, который он внес.
Учитесь, наши министры, чего надо вносить.
Держать дистанцию.
Да.
Через 2 месяца после начала работы Думы.
Смешно.
Это было смешно, но поскольку Дума была реальной силой, за ней было население взволнованное в высшей степени, это была, конечно, не политика. Нужен был человек, который с Думой разобрался бы.
Во всех смыслах
во
этого
всех
слова.
Смыслах.
И они забирают из Саратова, да?
Из Саратова идет министр внутренних дел. Очевидно, быстро производит впечатление на царское окружение. У него, кстати, были свои поклонники. И что характерно, в царской семье. Насколько осторожно и, скорее, даже подозрительно к нему относился Николай, настолько вдовствующая императрица Мария Федоровна была в восторге и всегда поддерживала. И некоторые из великих князей, наиболее, наверное, разумные, Александр Михайлович, Константин и прочее.
А вот все-таки давайте мы попробуем понять эволюцию или отсутствие эволюции взглядов Николая II на Петра Столыпина. Вот ему, предположим, Трепов порекомендовал, да. А вы сказали буквально сразу, что тот относился на старое. Это вообще была такая вот царская, я имею в виду, николаевская ситуация. Новые люди. Любил он новых людей.
У него четкие подходы. Он тоже у нас оглупляется часто или безговорочно превозносится. У него позиция. Он вот при внешней мягкости, ну, вообще даже при
Николай II,
при мягкости характера, ведь я ни одного случая не знаю вот по литературе, чтобы он повысил голос, знаете. Вознегодовал, разгневался, топнул ногой.
Он, то есть внешне он был
всегда самоверный.
Питер,
которого терпеть не мог, постоянно упирал на то, что царь прекрасно воспитан. Выдержка поразительная. Но у него своя позиция. Он претендовал быть государем. И с этой точки зрения министры для него исполнители. Вот идеальная фигура Ламсдорф, министр иностранных дел, который прекрасно выразил в одном из писем, в письме Квита, кстати, «Государь, у нас с государем беседа на какую-то тему, я выражаю свое мнение, государь приказывает, я безоговорочно выполняю».
Но Ламсдорф вообще был ушиблен Александром III. Мы знаем эти гениальные записки на полях Александра III, которые затем Ламсдорф должен, наверное, был ластиком стирать, я так думаю.
Вот
они ушиблены все. Кстати, они все были ушиблены Александром III, я так понимаю. Ну, манерой.
Ну,
после Александра III Николай, да?
Александр III в этом плане великий государь. С точки зрения умения держать в руках, даже не очень хорошо понимая суть дела, он хорошо понимал человека. Вот это у него была такая черта. А у Николая подход... Абстрактно. Вот ведь Вита был без ума от Александра III, потому что там чего только не было. И женился он не на том, на ком надо, на разведенке, нехорошего происхождения, и с разной капиталистической шушерой у него романы были и прочее. Александр III видел, что это специалист высочайшего уровня, и доверял ему безоговорочно. Николай Вита терпеть не мог, потому что Вита был самостоятельным. Александр III самостоятельность не пугала. Он
потому что он крупнее.
Сильный человек.
Он себя считал крупнее.
А у Николая комплексы.
Ага.
Вот. Это несомненно. И со Столыпиным, так же, как и с Витой. Вот первые упоминания в письмах, скажем, исключительно «наш милый Столыпин». Муж дорогой Столыпин.
Это кто пишет?
Николай. Николай пишет супруге.
Сам вот он Александр.
И понятно почему. Потому что появилось ощущение того, что из пропасти начинаю выбираться. Впервые появилась фигура, был вид поначалу.
Он чужой. Вид чужой. Он папин. Он папин. Я его папин.
Гремыкин свой совершенно, но толку никакого. А Столыпин видно, что верноподданный до мозга костей.
Что правда.
Да, несомненно. Он лоялен по отношению к царю безоговорочно. Но он его не боится, в отличие от всех прочих министров.
Беда.
Он отстаивает свою точку зрения, у него есть линия. Эта линия поначалу царя удовлетворяет, потому что, помните, сначала порядок, потом реформа.
Угу.
И Столыпин реформы, начиная уже с 6-го года, все-таки прежде всего наводит порядок.
Угу.
И тут Николаю возразить абсолютно нечего, потому что Витта Столыпин, извините, наводит порядок мерами жесткими пределами.
Сейчас поговорим. Вот сейчас пока еще давайте Николай Столыпин. Давайте. А что дальше случилось?
А по мере того, как приходит успокоение, приходит разочарование. Ну, даже как. Вот, знаете, есть потрясающий интересный эпизод. Один из деятелей охранки, очень незаурядный, Герасимов, полковник, описывает, поклонник Столыпина безоговорочно, его сотрудник, пишет, один раз видел премьера обескураженным, и он поделился со мной. Только что был у государя, 9-й год, и хотел государя успокоить, сказал, что революция покончена совершенно надолго, и получил ответ, революции не было. Были отдельные непорядки, если бы те, кто отвечает за порядок, вели себя более последовательно, то не было бы этих непорядков.
То есть он так и думал уже в 9-м году, Николай II.
То есть, понимаете, и вот да. Герасимов пишет, что никогда Столыпин не видел в таком упадке духа, потому что ведь оттащить от пропасти страну и тут же услышать, что никакой пропасти не было. А были отдельные беспорядки, и вот ты, собственно, виноват в том, что они были. Это было поразительно. У царя, конечно, в этом плане была короткая память. И вообще, вы знаете, вот вопрос в чем? Что он знал о России?
Этим никто... Николай?
Николай. Этим никто толком не занимался, это ведь информация-то идет отобранная.
Угу.
На местах черносотенцев, которые посылают ему разнообразные письма, телеграммы.
Верноподданничек, народ, как один, да.
Бюрократия все это отсеивает. И кроме того, у Николая очень такой подход характерный. Он слышит то, что хочет услышать. Как не он один, но сами понимаете, насколько это опасно для главы государства. А Столыпин всегда говорил то, что есть.
А у Столыпина откуда информация была? Ему же тоже текли те же самые шифровочки Столыпин, красных папочек.
Столыпин над этим много работал. Вы знаете, вот сейчас же есть фонд Столыпина.
Да, да, знакомый.
Они издают много и хорошо.
Да, да, да,
вот
да.
Его отчет, его переписка. Видно, что он постоянно в движении по стране. Причем это не просто внешне приехал, попировал и уехал. Он приезжает в ту или иную губернию, это на протяжении недели-другой идет тщательнейшее исследование ситуации. Это беседа с чиновниками разных уровней. Обязательно беседа с земцами, которые дают другую картину. Встреча с общественностью и так далее. У меня такое ощущение, что у него даже установка добиваться реальной картины. Да.
Вот у нас до новостей еще 2 минуты, поэтому я пока не сойду с темы императора и Столыпин, а потом к реформам перейдем. Вот император, насколько, как вам кажется, что император был счастлив, когда Столыпина убили?
Есть, вы знаете, известное место в записках Коковцова, в воспоминаниях, который сменил Столыпина на посту. Первое, что ему царь сказал, поздравляю его с премьерством, надеюсь, что вы не будете заслонять меня, так как это делал ваш предшественник. Яркая слишком фигура, и с точки зрения царя...
Очень сильная двусмысленность с учетом
того, что произошло, что, помните, он прикрестил царскую ложу и практически вроде как принял поле на себя.
Да-да-да, я ровно поэтому и как-то...
Получается такой нехороший каламбур. Но вот ясно, имелось в виду совсем другое.
Тень.
Да, несомненно. А, кстати...
То есть царь ревновал? Просто ревновал к популярности среди бюрократии?
У царя, знаете, вот не то, чтобы у него нет вот этой болезненности, болезненного самолюбия. У него есть некая позиция.
Угу.
Царь должен быть на первом плане.
Угу.
Царь должен решать все. Не потому, что Николай этого хочет, а потому, что...
Так правильно.
А Столыпин нарушает этот неописанный закон. Этим он плох.
Так уволить мог в одну секунду, как Витта уволил.
Ну, не дали же. То есть, ну, это особая история.
Не-не, что не дали. Раньше мог уволить, до Киева.
я абсолютно уверен, что если бы Столыпин не убили, он попал бы в отставку через неделю-другую.
То есть это был вот как бы последних выезд,
там,
да?
Помните, был эпизод, ему не нашлось места. Это же челядь и ночует на...
Челядь чует, замечательно. Отключили телефон, горячую воду, отняли автомобиль.
Городской глава предоставил свою коляску благородно. И вся вот эта история с убийством, вот это маневры охранки, они же, конечно, не организовали его убийство, но они его допустили. Да. Потому что как бы не очень страшно было
потерять этого уходящего премьера. Андрей Левандовский, историк, в гостях на «Эхе Москвы». Мы говорим о Петре Аркадьевиче Столыпине. Может быть, не столь о биографии, сколько пытаемся разобраться, вот,
что за человек.
И в этой связи еще два устоявшихся, как принято выражение, которые мы помним. Я как бывший школьный учитель со времен 9 класса, если мне не изменяет память, «Столыпинские галстуки» и «Столыпинские вагоны». Это, одни говорят, что это легенда. Теперь говорят, что он такой белый, пушистый, и все это легенда. Другие говорят, что нет, вы что, ну и так далее.
На нем много грехов, много крови, но он не святой, он боец. Это неизбежно. В отношении столыпинских галстуков это вообще любопытнейшая такая метафора, конечно. Родичев, кадетский оратор, Соловей его называли, думский Соловей, он употребил такую форму речи, столыпинский галстук, имея в виду военно-полевые суды.
Виселица,
да. Пеньковый галстук. Это взаимосвязано, потому что военно-полевые суды выносили почти исключительно смертные приговоры. Это 44 часа вся судебная процедура, никакого состязательного процесса, судят группа офицеров, 24 часа исполнения приговора. Понимаете, были военные суды. У нас в России политические дела со времен вот знаменитого процесса Веры Засульчика, когда присяжные оправдали по всем статьям, шли через военные суды. И там, конечно, тоже судили офицеры, но это была более-менее цивилизованная процедура. Состязательный процесс, апелляцию можно подать. Здесь вот...
Столыпин вел военно-полевые?
Военно-полевые суды вел.
А вот есть ли точная статистика повешенных по приговорам военно-полевых судов при Столыпине?
Значит, приблизительно это получается где-то порядка 3000 человек.
Вот за все 5 лет, пока, да. Там 4 года, пока...
Военно-полевые суды вообще были недолго, они были всего 8 месяцев. А знаете почему? Потому что он вел их незаконно. То есть как незаконно? По законам Российской империи, принятым в 6-м году, в конце 5-го года, в связи с Думой, во время роспуска Думы, во время думских каникул, власть имела право принимать закон по статье 87.
Но с одним условием. Государя,
с одним условием. Как только Дума собирается, в течение 2 месяцев этот закон должен быть вынесен на обсуждение Думы.
Да, я думаю.
Если не выносится, через 2 месяца он прекращает действовать. Характерно, что Столыпин вел военно-полевые суды после роспуска Первой Думы, а во второй даже не стал вносить законопроект. Потому что вторая была похожа на первую, было ясно, что это безнадежно. 2 месяца все повешали.
Подождите, Андрей, то есть эти 3000 повешенных, это за 8 месяцев?
Плюс еще добавка военные суды, очень жестко действовавшие.
Это всего повешенных?
Всего повешенных, да. Причем, вы знаете, есть встречная цифра, около 3000 человек погибло от террора. Полицейские, случайные жертвы, предприниматели, потому что были сторонники перманентного террора, которые стреляли всех. То есть, получается, так на так, но... Жертва террора – это жертва революции. Революция, понятие достаточно абстрактно. Никто не помнил всех террористов, убийц, сливалось в единое целое. Жертва военно-полевых военных судов – это жертва Столыпина. Персонифицировалось все. То есть он брал на себя ответственность за смертные казни, которые в России вообще ведь со времен Елизаветы были отменены. Короленко пишет знаменитую статью «Бытовое явление». Упирая на то, что смертная казнь стала при Столыпине бытовым явлением. И он этого не отрицает. Он единственное, что в одной из речей просит отличать кровь врача на руках врача от крови на руках палача. Говорит о том, что в этих условиях без подобных мер обойтись нельзя. И тут еще личные мотивы. Военно-полевые суды вводятся после взрыва его дачи на Аптекском острове. Когда его, кстати, упрекают в том, что он человек, несомненно... Вот, вы знаете, у него была черта. Он, в отличие от большинства бюрократов, хорошо понимал, что делал. Он не уходил в абстрактные формулы, а он хорошо понимал, что военно-полевые суды – это смертная казнь. Смертная казнь – это веревка. Когда ему говорили о том, что обычно такой подход, он придает человечность. Когда его спрашивали, почему человечности нет, он говорит, это все после взрыва. Я стал другим.
Давайте несколько слов о взрыве.
Жуткий теракт, наверное, самый жуткий в истории терактов в России, хотя там чего только не было. Прием был посетителей, Столыпин работал без отпуска.
В доме? На даче. У него на даче. Дома? Ну, на даче.
Аптекарский остров, дом достаточно большой, охрана довольно молодчая.
Там же они жили. То есть,
они жили.
Говоря, он применял дома прием.
Совершенно верно. В кабинете, совершенно верно. Вот у нас с документами работают, а он прием организовал. Пройти было довольно... Ну как, была охрана, был швейцар. Подъехали 3 человека, 2 офицера, 1 в штатском, и швейцар, ну, никто толком уже объяснить ничего не может, ни от швейцара, ни от этих людей ничего не осталось. Но вроде бы он, то ли аксельбант был не так повешен, как обычно у террористов, то ли усы клеены.
То есть что-то он увидел?
Он их стал придерживать. Они ворвались и с криком «Да здравствует социалистическая революция!» бросили чемоданчик, который был в руках одного из них. А пол, 33 убитых, 24 раненых, по-моему. Дачу разметало вообще. Единственное место, которое не пострадало, кабинет Столыпина. И он сам. Ну, погибли в основном просители, разнообразнейшие, прислуга, охрана, сами террористы. Сын был ранен и дочь. Ну, сын скоро оправился, Андрей, а вот дочь Наташа 2 года передвигалась в кресле, потому что ноги перебила. На него все провело впечатление. Его отчасти, наверное, можно понять. То есть элемент личного отношения к революционерам у него, конечно, был. Но военно-полевые суды были ужасны тем, что сплошь и рядом страдали не революционеры.
То есть?
Это ведь как?
Как?
Значит, вот сплошь и рядом задержан из-за подозрительного поведения при подозрительных обстоятельствах.
Замечательно.
В ночных сумерках ты начинаешь патруль, да?
Да.
Ты, естественно, прячешься. Тебя вытаскивают. Документы ты позабыл дома. В кармане у тебя нашли листовку, которых было разбросано по всему. Ты взял для каких-то собственных нужд. В руках пятна. Подозрительный порох, наверняка. Или была стрельба, вот, все время стрельба шла, из верхних этажей, и заявление одного там из прозашатающихся. Это он, я видел его лицо. Тебя точит военно-полевой. В обычном суде, даже военном, можно выяснить, что ты мирный обыватель, что никакого отношения к революции не имеешь. Здесь ничего не выясняют. Здесь тебя судят и расстреливают. Особенно это страшно было в провинции, в сельской местности.
Ну, это как обычно, да? Там как в Москве, в Питере еще отбиться можно было.
У Грина есть рассказ «Патруль» вот про это. Производит сильнейшее впечатление. Мужик едет за лекарствами, для жена рожает. Натыкается на казачий патруль, документов у него, естественно, нет, и его расстреливают. Нет.
А, Столыпинские вагоны. Еще одно.
Да, кстати, за Столыпинский галстук Столыпин же вызвал Родичеву дуэль.
А,
это было здорово. Вы знаете, это вызвал дуэль. Если бы Родичев принял вызов, Столыпин тут же должен был бы уйти в отставку. Царский министр не мог драться на дуэли. Родичев просил прощения.
А, было извинение за выражение Столыпинского.
Было извинение. Он говорит, я подумал. Ну, либерал, в общем-то. А Столыпинские вагоны, тут есть некое злоупотребление. Столыпинские вагоны — это очень приличные вагоны.
Так, дожили, да.
Это вагоны плацкартного типа. Угу. То есть до этого переселенцы ездили в общаке, то есть это просто скамейки.
Ну, понятно.
А здесь что-то вроде теплушки. Во-первых, вагон отапливался, были лежащие места, и были, извиняюсь, удобства. Потому что в общем вагоне все это из окошка или из дверки. То есть можно было спокойно ехать. Кривошеин, один из министров Столыпина, упрекал его в том, что он возвращает крестьян. Они не привыкли к таким условиям, приедут.
Барским условиям.
Да, не захотят выходить. Потом уже при советской власти это было сделано символом насилия. Но поскольку пристальные в этих вагонах широко перевозили, но в 3 раза больше набивают туда народу, то это, знаете, такой поворот, неожиданный сюжет.
Да, то есть наоборот.
С больной главным здоровьем.
Ну, а теперь, может быть, немножко о том, как он видел Россию. И вот, да, еще одна фраза: нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Которые используют все, кому не лень сейчас. С разным смыслом.
Кстати, обратите внимание, это у него уже несколько таких крылатых фраз. Не запугаете, да. Сначала порядок, потом реформа, нам нужна великая Россия. У него продуманная система. Ведь мы то, что знаем, ну, то, что обычно рассказывается, публикуется, это ведь только часть системы. Идея у него какая? Главная, по-моему. Найти опору для власти. Причем опору парадоксальную. То есть, сохранив опору на поместное дворянство, эта опора была совершенно определена только одна. Это помещики. На местах это главная сила, на которую опираются чиновники. То есть, власть. А помещики вырождаются. Тут одно из двух. Либо они вырождаются, поместное дворянство скудеет. Либо перерождаются. Те, кто приспосабливается к новым условиям, как правило, меняет ментальность. То есть им уже ближе кадеты. Они за реформу, за преобразование, за конституцию. Вот таких процентов 2-3, не больше. Вот. И у Столыпина ясное ощущение, что на одной точке опоры, которая становится действительно точкой, невозможно удержаться. Найти нужно вторую точку. Вот у него идея, сохранив поместное дворянство, создать зажиточное крестьянство. Похоже на фокус, потому что, по идее, смежные земли, смежные интересы. То есть, вроде бы, зажиточное крестьянство по крестьянскому земле можно только за счет помещиков создать. И, кстати, один из крестьянских депутатов это здорово выразил эту мысль. Другой земной шар все равно не создадите, придется этим делиться. Но Столыпин вот эта идея за счет выделить группу крестьян за счет основной массы крестьянства. Разрушение общины. Это первое направление. И второе, помещики, земли, ну, конфискация земель помещикам воспринималась как страшнейшее зло. Все левые партии предлагали в той или иной форме конфискацию. Либо полную, либо частичную, либо за выкуп, либо нет. Столыпин сразу заявил, и именно поэтому он удержался все-таки достаточно долго, потому что царь не пошел бы ни на какие компромиссы в этой сфере. Это священная частная собственность. Священная, неприкосновенная. Значит, остается взять общину как единое целое и ускорить процесс расслоения. Позволить крестьянам выходить из общины,
ну, да.
И позволить покупать помочь покупать помещи землю. Потому что помещики землю отдавать не хотят, продавать продаются, кудеют. Вот два направления основные. Это разрушение общины и энергичная деятельность крестьянского банка. Банк скупал земли и на предельно выгодных условиях продавал крестьянам, давал суды. Вот идет процесс. Беднота, избыточное население в Сибирь, переселение. Третье направление – переселенческая политика. Вот эта знаменитая аграрная реформа, но ведь знаете, что очень важно? Это начало процесса, потому что следующая реформа должна была быть административной. У нас же ужасная была система управления. Волостное управление крестьянское, чисто сословное, оно подчиняется уездному, оно чисто
дворянское.
Идея Столыпина – создать волостные земства общесословные на основе невысокого имущественного ценза. Посадить вот этих зажиточных крестьян и помещиков за один стол. И позвольте им заняться...
Землевладельцы.
Да, землевладельцы совершенно верно. Люди, которые заинтересованы в порядке процветания этого региона. И позвольте им начать решать проблемы. То есть договариваться, обсуждать, принимать совместные усилия, спорить и так далее. Вот он в одном из интервью говорил, что все дело решается на низах. Если это удастся сделать, то Россия выйдет на новый уровень бытия.
Смотри, скажите, а вот то, что ведь первая революция, первая русская революция 5-7 годов, назовем ее так, называли в наших учебниках, она выявила полное отсутствие работы правительства по национальному вопросу. Национальные окраины просто все от Финляндии там до, я не знаю, чего, до Средней Азии, да, на самом деле. Мы это все про Москву до Петербурга говорим.
Тяжелейший вопрос, да.
А вот у Столыпина была такая история, да?
Национальная программа. Тут у него, понимаете, проблема какая? Для него, пожалуй, это вторично все-таки.
Вторично. Вторично. Несмотря на то, что все провинции полыхали, вот национальные окраины.
Но, в принципе, тут его что еще ему руки вязало? В разгар революции он, конечно, у него альянс с черносотницами был, несомненно. Было такое ощущение, что...
Ордунг, порядок,
да,
тоже очень
такого операция. Они помогали демонстрацию разгонять, они помогали революционных лидеров отлавливать, они в печати обеспечили поддержку. Но вот характерная черта, что он терпеть не мог черносотенцев как таковых. То есть брезговал
это
как
потом,
только,
да.
Как только положение стабилизировалось, он стал их призывать к порядку. Стал закрывать наиболее одиозные организации, запрещать публикации и стал их разоружать. Что было им особенно скорбно, потому что им интересно было быть вооруженными, конечно. У черносотенцев он вызывал почти такую же ненависть, как у революционеров. Ничуть не меньше. Но вот национальный вопрос, тут каких-то особо ценных предложений у него не было.
Не дорос, в смысле, не доуспел.
Не доуспел.
Потому что крестьянская, административная, да.
С его точки зрения, базовый вопрос надо было решить прежде всего. А, конечно, это напряжение было страшное.
Вот если говорить уже не о личности, там, император и Столыпин, а о реформаторской деятельности Столыпина, так мы поняли, что Ордунг, «Мой милый Столыпин», да? «Введение порядка», «Мой милый Столыпин». Кстати, вас тут спрашивают, Марья Федоровна, это была за Алиса, то есть Александр Федоровна. Александра Федоровна, как
Столыпин. Нет, это было, что императрица.
Я говорю, Марья Федоровна была за Александра Федоровна.
Александра Федоровна Столыпина не любила, чрезвычайно.
Любила. Такой видный мужчина.
По той же причине, по которой не любила его царя. Она была верной жена, и она полностью разделяла царскую позицию. Вот это ощущение, что Столыпин, как бы сказать, отодвигает царскую чету на задний план, она крайне ревниво относилась к любым даже намекам на умаление власти своего супруга.
Да, ну вот в этой связи, как теперь царь относился не, собственно, к Столыпину, а к реформе?
У меня такое ощущение, что он не особо вникал.
О, как?
У меня такое ощущение. Он хорошо осознавал, это само собой разумеется, необходимость наведения порядка. И вот эта постать Столыпина, пока она была на первом плане, его удовлетворяла полностью. А реформа, тут понимаете, ведь сразу пошла черносотенная волна, а царь черносотница. Царь окружен черносотницами. И вот эти разговоры о том, вот это вот начало аграрной реформы, к ней черносотницы, а это правые дворяне, это царское окружение, отнеслись более-менее нейтрально, потому что она их непосредственно не затрагивала. Но как только стало ясно, что это начало, и будет еще земское местное управление, сразу пошли разговоры в Государственном совете о плоти дворянства, в царском окружении. Это французские идеи. Идея французской революции – это разрушение, естественно, русских традиций, сословности. Это начало конца.
Это не наш путь.
Подрыв позиции поместного дворянства – это конец самодержавия. Что, наверное, отчасти было, может быть, и правильно.
Ну, в общем, да. Но в этой связи тогда вопрос, а на кого опирался Столыпин? Он же пока он не ждал, пока еще не было там массовых каких-то движений, он на кого-то должен был опираться?
Вы, конечно, тоже помните с преподавательской деятельностью своей столыпинский бонапартизм.
Да. Я ровно про это и спросил.
Вот, как раз. Да. Собственно, речь идет о чем? Власть привязана к одной силе, к поместному дворянству, которая вырождается, скудеет и обречена поместному дворянству. Это было очевидно. Столыпин сам, дворянин до мозга костей, очень хорошо понимал, что у сословия предельно консервативного будущего нет. И, связав себя с этой одной силой, самодержавие обречено вместе с ней. Так вот, у него идея создать другую опорную площадку и дать возможность власти вести динамичную политику. Лавировать. Плюс еще промышленная буржуазия, кстати. А через опираясь на промышленную буржуазию, можно искать альянс с либералами. Разумного. Когда руки выкручивать, когда пряник, когда то, когда все. То есть, по сути дела, Столыпин при своей такой, как бы сказать, монархической сущности вел дело к буржуазным моделям, несомненно. Власть, она стоит над социальными силами и играет роль арбитра, третейского судьи, как бы сказать, демиурга, организатора и так далее. Это было ново и смело. И царь, по-моему, вместить этого не мог.
Ну хорошо, а была ли у Столыпина группа поддержки? Вот меня спрашивают, я забыл, кто. А какая команда была у Столыпина?
Тоже очень вопрос и хороший.
Или он был вот одиночкой, который там, ну, там поддерживали, но в принципе там часть класса они разделили, там элита разделяла, не разделяла.
Если брать непосредственно, как бы сказать, его аппарат.
Да, ну очень, он сам набрал.
Это он сам набрал, причем это люди малоизвестные.
Ну как интересно.
Это люди второго плана, которые оказались, многие из них, на редкость деловыми. Ну, как вот петербургская команда, у него команда сборная. Вот, скажем, такая фигура, как Крыжановский. Совершенно незаметный при предшественниках Столыпина. При нем главный мозговой центр. Ну, конечно, умница редкостная. Последний госсекретарь Российской империи. Вот у него опора хорошая, деловая. С социальной группой поддержки у него плохо. Ее надо создавать. Потому что поместное дворянство его отрицает.
В массе там.
В массе. Либералы, буржуазия либерально настроена, помещики либерально настроены, ему не доверяют.
Почему?
А потому что он монархист. Потому что он постоянно постулирует, что порядок прежде всего. Потому что он, это столыпинский галстук. Вот. Он беспощадно в крови потопил революцию. Он палач.
Он палач.
Палач.
То есть на самом деле там он со своим аппаратом повисал в воздухе.
Повисал в воздухе. Все дело в царе. Вот если бы. Вот
интересно, почему все дело в царе?
Вот если бы Столыпин был царь.
А, ну, как бы бабушка была бы дедушка, я понимаю.
Потому что последнее слово всегда остается за царем.
Да.
Последнее слово, оно все решает. Вот это был вот этот элемент в свете, в высших сферах, великие князья.
Да.
Вот. Оппозиция царю негласная, родственная. Угу. Они Столыпина поддерживали всеми силами. Матушку свою Марию Федоровну царь побаивался. Она была женщина миниатюрная, но крайне энергичная. Я не знаю, за уши, наверное, не таскала, но могла.
Ну, могла.
Могла, да. И она, собственно, Столыпину предотвратила отставку Столыпина. Ведь там был такой эпизод, он протолкнул, вот насчет национального вопроса, кстати, время мало. Он проталкивал идею западного земства. Причем с тем, чтобы православным крестьянам в основном дать преимущество перед помещиками-поляками.
Угу.
Он рассчитывал на это как на пробный шар. Вот черносотенцы, ведь они же, в общем-то, всю печенку выли рассказами о насилиях польских панов над православными пахарями и так далее. Он был предложен стать земство с национальными курьями, дать преимущество
православным крестьянам.
Так в Госсовете, знаете, вот когда шло, он был уверен, что это пройдет. Потому что черносотенный государственный совет. Вот когда шло это решающее заседание, не хватало только, знаете, баннера в марксистском духе. Помещики всех стран, соединяйтесь. Безоговорочная поддержка польских помещиков.
Российским помещикам.
Вводите земство, пожалуйста, в западных губерниях, вводите на русских основаниях. То есть с полным преобладанием
польского
католического дворянства.
Интересно. То есть даже никто не доверял, получается. Вообще никто.
Вообще никто. И он тоже подал в отставку. Он был в этом плане, вот тоже характерно. Вита никогда на это не хватало.
Не хватало.
Не хватало. Вита, да. Его программа не проходит, Столыпинск, он подает в отставку. И царь в отставку не принял по одной простой причине. Ему устроили обструкцию в его ближайшем окружении.
Матушку,
прежде всего, и великие князья. Он дал отставку по требованию Столыпина его противникам в Государственном совете, а Столыпин остался, но завис.
Угу.
Да, у него еще была опора октябриста, забыла сказать, но это, понимаете, это маятник знаменитый.
Да.
Это слабая партия, которая занимала выгодное положение в Думе. Надо голосовать справа, надо голосовать слева. Вот после того, как он ввел земство в западной губернии по 87-й статье,
да,
они ему отказали в поддержке. И соображение нарушения, вот он нарушил законность, они законники.
Андрей, еще один вопрос интересный. Алекс пишет нам. Вырубова пишет, что Столыпин никогда, в отличие от других, не здоровался с дежурными из царской охраны.
Я не знаю, я думаю, что это инсинуация.
Вот да, но Вырубова, эта девушка, у нас чистый источник.
Документов великое множество, и видно, насколько он внимателен к людям.
Угу.
Вот во время этих поездок.
Угу.
Видно, что насколько его интересует каждая отдельная личность. Я вот не верю.
Ну, Аннушка Вырубова, понятно, чья она девушка была, поэтому как-то Алекс, в общем...
Это была своего рода ненависть в этом кругу, конечно.
И я понимаю, что у нас почти минута меньше. Сергей спрашивает, известно ли вам о резко отрицательной оценке аграрной реформы Столыпина крупнейшими российскими историками Анфимовым и Даниловым?
Крупнейшими советскими.
Советскими, да.
Ну, вы знаете, я думаю, что это все-таки определенное клише. О Столыпине писать позитивно было совершенно невозможно. Обращали внимание на вторичные моменты, на то, скажем, что администрация нажимала на крестьян, ускоряла искусственно ход общины. А все-таки, вы знаете, вот знаменитый указ, он ничем поражает-то, о разрушении общины, это не требование, а предложение. Речевое явление. Если хотите, выходите.
А, то есть это не было там...
Ни в коем случае. Вообще не быть. А это предложение.
То есть давало право.
Потребовать закрепления за собой
земли. Не обязывало, давало право.
Если
как это может быть в царской России?
Вот Столыпин насколько жесток политически, настолько он разумен и толерантен в социально-экономических делах. Так что эти оценки все-таки надо присматривать.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в прямом эфире «Эхо Москвы» в программе «Не так» был Андрей Левандовский, историк. Мы говорили о Петре Столыпине. Не первый, не последний герой империи. В нашем эфире. Спасибо, Андрей.
Вам большое спасибо.